Друзья, товарищи, приятели, всем привет! Я Андрей Захаров, это канал Insider Life, и это долгожданный стрим-прослушка. Почему долгожданный? Ну, потому что он выходит с запозданием в 6 минут, а 6 минут по нынешним временам, считай, долго ждали. Прослушка — это стрим о расследованиях и о тех, кто их делает. И вам, конечно, интересно, почему он выходит с запозданием. И я знаю, почему. Потому что сегодня стрим посвящен тому, как российские чиновники и вообще российская элита защищают интернет от расследований о любой негативной информации о себе. Так что мне кажется, хотя на самом деле причина другая, но будем считать, что как раз почему мы не вышли вовремя, потому что те самые коварные чиновники пытались не допустить, чтобы этот стрим не вышел вовремя, но вроде как выходит. Итак, с Екатериной Резниковой из проекта я поговорю про рынок ремувинга, ну и, в общем, рынок как раз удаления компромата и расследования из интернета. Там есть разные хитрые способы, есть свои даже игроки, в общем, то, о чем мы подозревали теперь вот со всеми инструментами, со всеми подробностями раскрыто. Но удалять не только ссылки на журналистские расследования из поисковиков, но еще и на публикации компромата. И давно уже, больше 5 лет, в Телеграме существует канал Black Mirror, где публикуются письма из взломанной переписки российских чиновников. От Шойгу до там, окружения Патрушева. Как этот канал устроен, на чем он зарабатывает и связан ли он с российскими спецслужбами, я поговорю с корреспондентом «Радио Свобода» Евгением Легаловым. Ну и в конце, по традиции, дам наводку на материал, автор которого не смог прийти, ну и, соответственно, еще лайфхак недели. Прошу вас, тем, кто давно смотрит стрим и заранее знает, что контент будет годный, поставьте лайк. Тем, кто впервые, ну, дождитесь конца и поставьте то, что вам нравится. Вопросы мне и гостям можно задавать в телеграм-канале Захаров, там есть ссылка на этот стрим, ну, или в чате Ютуба, периодически разговаривая с гостями, я буду туда обращаться. Возможно, среди зрителей есть те самые чиновники, которые думают, как бы удалить о себе материал. Ну, вот сейчас мы об этом и поговорим. Правда, есть эффект Барбары Стрейзанд, то есть удалить из интернета почти ничего нельзя. Сейчас об этом и поболтаем. Когда я был новостником, ко мне приходили знакомые чиновники и говорили: «Андрей, а ты не знаешь, как можно удалить там какую-то негативную информацию о себе из интернета?» И я всегда говорил: «Лучше не пробуйте. Это из интернета удалить окончательно нельзя ничего». Но оказывается, эти люди все равно пытаются это сделать, и существует огромный рынок и целый набор хитрых способов, как это сделать. И Екатерина Резникова из проекта с коллегами, собственно, детально все эти инструменты и разобрала. Кать, привет.
Привет.
Слушай, я как раз... материал так развивается неожиданно, потому что сначала какие-то конкретные инструменты, потом бац, и выясняется, что есть целый рынок. Я предлагаю так и пойти, чтобы было проще зрителям, да, от конкретных инструментов до того вообще обобщения. Вот ты детально разбираешь историю с расследованием Навального про главу Росприроднадзора Светлану Родионову. Расскажи, пожалуйста, вот, собственно, там, что это за расследование, когда вышло, и какой там был использован способ, чтобы это расследование, почистить от него поисковик?
Ну, как ты правильно сказал, когда что-то пытаешься удалить из интернета, то часто бывает эффект Барбары Стрейзанд. Так начинается наше расследование. Мы рассказываем об истории Вячеслава Володина, который на заре своей карьеры пытался зачистить информацию о своей гомосексуальности. И привело это к тому, что слух о том, что он гомосексуал, стал просто народным. Об этом говорят все, везде. Даже эта информация иногда на билбордах появляется. Поэтому вот Светлана Родионова, которая тоже озабочена своей репутацией, она пошла другим путем. Когда в 2020 году вышло расследование Навальным о ней, то она уже к тому моменту больше 100 сайтов с помощью Роскомнадзора о себе зачистила. И понятно стало, что если так пойдет и дальше, то, наверное, будет очень сильный эффект огласка. И поэтому пиарщики Родионовой, они обманули российский суд. Они придумали компанию. На эту компанию зарегистрировали сайт «Однодневку». На этом сайте «Однодневки» опубликовали 30 текстов, в которых были не только подробности из расследования Навального, но и разные публикации с компроматных сайтов. В том числе один материал полностью состоял из кличек, которые ее наградили компроматчики и журналисты. Там ревизоры из Потребнадзора, Золушка... не помню, прокурорская блондинка. Ну, в общем, там вот эти вот все такие прозвища, целая публикация из одних только заголовков. И в каждой из этих публикаций они добавили некого Ивана Михальченко. Мы его, кстати, нашли, я с ним поговорила, он подтвердил, что такой иск он подавал. Михальченко пошел в суд, потому что в каждой публикации его называли то наркоманом, то казнокрадом, то любителем проституток. Ну, в общем-то, что только про него не писали.
И а в том числе писали, что он... То есть, да. Условно, вот идет там текст, перепечатка расследования Навального, да, как раз про богатство Родионова, и дальше потом условно абзац. А Михальченко наркоман. Правильно я тебя понимаю? То есть вообще даже не заморачивались, чтобы связать.
Что-нибудь в этом роде, там, в этом смысле Родионова превзошла своего главного конкурента на пост главы Роспотребнадзора Ивана Михальченко, который пьет, бьет женщин, и из всех переделок его... вызволяет его отец, высокопоставленный чиновник. На самом деле его отец простой мелкий бизнесмен, мать бухгалтер, он живет в Москве и некоторое время возглавлял мелкую компанию, потом уже вот к нынешним временам понабрал долгов, это мы все узнали из утечек данных. Вот. И этот человек идет в суд и доказывает единственный факт, что он в Роспотребнадзоре никогда не работал. Точнее, даже не он пошел, а какой-то его неназванный представитель. И на основании этого факта, что он никогда не работал, все эти 30 публикаций и постановляет суд удалить, но заодно, как вишенка на торте, признает эту информацию, всю информацию, изложенную в этих публикациях, запрещенной к распространению на территории России. Все. С этим решением Родионова просто идет в Google, Яндекс и к разным сайтам, куда угодно, и запрещает писать о себе все. То есть карьера, ее личная жизнь, собственность, семья, аресты ее подчиненных, что немаловажно, все скандалы, связанные с Ростехнадзором, в котором работала Родионова до того, как перешла в Роспотребнадзор, в Роспотребнадзор. В общем, все вот эти вещи теперь в России писать нельзя. И все, все зачищено, дело в шляпе.
Ну, там даже видно, можно показать скрин, когда заходишь в Яндекс и гуглишь они, да, вот появляется как раз информация, что, хотя, видишь, да, удалить-то все нельзя, все равно что-то возникает, то есть как раз к разговору о полной зачистке, потому что в выдаче все равно есть компромат, правильно ведь?
Да, безусловно, в выдаче все равно есть компромат, потому что он множится быстрее, чем она это удаляет. И я думаю, что... Я эту часть на самом деле не исследовала, потому что это требует больше разговора с источниками, а я как раз хотела сосредоточиться на открытых данных, то есть на том, что хуже всего подделать, но существует, видимо, рынок, это видно по таким людям, как Родионова, и еще некоторые озабоченные своей репутацией чиновники тоже на это ловятся. Если человек много о себе удаляет и готов за это платить, то... будьте готовы к тому, что компроматчики тоже не будут спать, будут множить и множить эту информацию, потому что за снятие каждой такой публикации можно получить кругленькую сумму. И, в принципе, эти люди готовы договариваться, почему нет.
Довольно хитро. Вопрос, а вот насколько такая схема, когда вот левого человека запихивают в судебные, ну, в вот эти фейковые статьи, и потом, соответственно, с помощью этого подают иски, потому что он, значит, его честь и достоинство затронуты, и таким образом через левого человека, через левые публикации сносят информацию. В общем, насколько такой инструмент, такая схема распространена? Кто еще ею пользовался? Ну, то есть видно, что пользовался по судам и по выдаче поисковика.
Ну, схема распространенная, по словам наших источников на пиар-рынке, и известно, что, например, к политикам накануне выборов приходили из компании группа IB, это один из игроков рынка, как выяснилось. Эта компания официально специализируется на кибербезопасности и даже расследует вместе со спецслужбами разных стран киберинциденты, но у них там есть такое отделение по защите брендов, и они там не гнушаются ничем, в том числе удаление публикации за деньги. Вот. Ну и они вот в частности предлагали такой способ пойти в суд и добавить в иск третьего человека, но И что еще вы увидели, да, что вот эта компания, которая была создана, видимо, специально под Родионовые такие кейсы, она как минимум еще 3 раза использовалась официально. Один раз производитель препарата Ингаверин судился с распространителями информации о компании. Вот. Второй раз это был чиновник из Россетей, ну, можно назвать чиновник, компания все-таки близка государственная монополия. Вот. И третий раз это был сын бывшего мэра Сургута, сейчас депутата Государственной Думы Илья Шувалов. Он бизнесмен, но он там был связан с букмекерским бизнесом и так далее, и так далее. В общем, то, о чем о нем писали, его, видимо, сильно беспокоило, поэтому он обратился к пиарщикам. Там прослеживается вся та же история, что и с Родионовой, распространение большого количества положительных новостей по сайтам, чтобы негатив в поисковике опустить. И в том числе вот он ходил в суд. Но у него так, как у Родионовой, не получилось. Он обратился в суд, а суд пришел к выводу, что информация для того, чтобы быть включенным в реестр запрещенной, должна нести вред неограниченному числу людей. А то, что человек там занимается букмекерским и не совсем там каким-то легальным бизнесом и так далее, замешан в каких-то схемах с Умаром Кремлевым, о котором мы, кстати, тоже недавно писали, там, как он подмял под себя бизнес, это как бы никому вреда не несет. И поэтому вот, пожалуйста, с вот этого фейкового сайта удалите, а все остальное, включение в реестр запрещенки, это, простите, нет. Но этому человеку пришлось, как бы, видимо, выложить кругленькую сумму денег за то, чтобы просто себе позитив теперь в поисковиках распространять, чтобы негатив как можно дальше опускался.
Ну, кстати, да, про Умара Кремлёва приходил Рома Романовский летом, рассказывал про это расследование, про прослушку. Другой инструмент, который, я так понимаю, активно используют для того, чтобы заставить Google из выдачи удалять ссылки на расследование, да, вот ты показываешь на примере, опять же, расследования Навального и центра досье про Виктора Васильевича Золотова. Расскажи, пожалуйста, собственно, что это за такой инструмент хитрый, как, с помощью которого вот тоже можно выдачу почистить.
Ну, мы помним, да, Виктор Золотов, скандал в Росгвардии, закупка овощей по ценам несколько раз выше рынка. Вышло расследование Навального, и Золотов снял вот это нелепое видео, где он сказал, там, приглашаю на татами, сделаю себя там сочную отбивную или котлету, сейчас уже не помню. В общем, он стал мемом, все смеялись, и в следующий раз он решил действовать тоньше. В 2022 году вышло расследование центра досье, в котором рассказывается, что он вообще-то уже несколько лет летает на курорты, на Сейшелы вместе с молодыми женщинами и друзьями своими, хорошо проводит там время и оплачивает это, судя по всему, вот этот комбинат дружбы народов, которым был отдан выгодный госконтракт. Ну и Золотов решил удалить это по-тихому. Есть такой закон 98 года, американский закон, кстати, да, наши чиновники, враги всего западного, активно пользуются. Ну, как, в принципе, во всем мире, это мировая практика. По этому закону каждый, что, кто что-то опубликовал в интернете, имеет эксклюзивное право на этот контент. То есть это может быть текст, фото, видео, там все что угодно, картинка, рисунок, и нельзя воспроизводить ни целое, ни части. А если уж кто-то воспроизвел, то, понятно, удалить нельзя, интернет как бы свободная территория, да, но можно попросить поисковики это никому не показывать. И вот по закону о защите авторских прав пиарщики очень часто удаляют оригинальные расследования. Технология тоже очень простая. Создается однодневный сайт, на него публикуется копия расследования, дата ставится чуть раньше, чем у оригинала, и Google пишется, это копия, хочу все удалить. Еще есть другой подход. Иногда пишут от имени реальных авторов расследования, указывают в качестве оригинала реальное расследование, а удалить пытаются перепечатки где-нибудь на компроматных сайтах. И это тоже было для меня удивительная, недоисследованная часть на самом деле. Почему российские чиновники, силовики так помешаны на компромате, на сайте Glove.ru и так далее. То есть их меньше интересует, что пишут там в инсайдер важные истории или проект. Их больше интересует, что оно все появилось на компромате, значит, хоба, уже все прочитали. Все наши уже прочитали, позор, позор, пора удалять. Ну, в общем, еще более простая вещь, потому что не надо прикладывать решение суда, не надо доказывать, что какие-то сведения, потому что можно подать еще в Google жалобу по дефамации, то есть защите чувства и достоинства, но надо там что-то доказывать, что твое достоинство ущемили, и вот надо спасать. А здесь ничего не надо доказывать. Оригинал и копия, оригинал и копия. У нас там есть в нашем даже исследовании пример, когда фотографию Юсуфова назвали оригиналом, а копии назвали иллюстрацию заглавную к нашему тексту про ЛДПР. Иллюстрацию рисовала наша художница, фотография Юсуфова к ней никакого отношения не имеет. Я даже не понимаю, что они имели в виду. То есть то ли Жириновского с Юсуфова срисовали, то ли его сына Лебедева. Но тем не менее, вот так получается. И Google удалил.
То есть, а как Google вообще? Ну, то есть, ты понимаешь механизм? То есть, насколько они детально проверяют? Ну, возможно, это видно, потому что удаляют все без разбора. То есть, видно ли вообще, какая-то проверка производится, и, например, видим ли мы отклоненные жалобы, например, такого рода?
Да, безусловно, отклоненные жалобы есть. Единственное, что Google все свои запросы на удаление он сливает в базу Lumen. Это такой проект независимый, американский, который изучает эти жалобы, и там в том числе и жалобы в Facebook, жалобы в YouTube, ну то есть с разных площадок. И вот получается, что Google туда сливает, но информацию о том, как он действует в том или ином случае, он не передает. Но совершенно очевидно, что часто мы видим, что на самом деле жалобы отклоняются. Мы видим, потому что мы пытаемся гуглить те или иные вещи, и видим, что выдача все-таки происходит. Вот, кстати, с той же самой Родионовой четко видно, что он какие-то страницы там заблокировала по решению суда, а другие, видимо, еще не успела. Ну, может, денег не хватило, пиарщикам работу оплачивать. Ну и как бы все равно Ницца всплыла. Поэтому, да, часть отклоняется, часть принимается. К сожалению, механизм отлова очень сложный. И я на форуме Google почитала, что на самом деле люди часто спрашивают, а как вообще избавиться от этих жалоб, потому что ну, вот конкуренты задолбали, жалуются и жалуются. Вот, и им отвечают, что типа, ну, к сожалению, никак, вы можете только оспорить. Если принято решение о блокировке вашего сайта, вы получите письмо. Ну вот могу сказать по проекту, что мы такое письмо не получали. То есть то ли Google как бы слегка лукавит, то ли на мой журналистский запрос ответа до выхода статьи я, к сожалению, не получила. Буду ждать.
А смотри, вот такой вопрос как раз. Можем пока заодно показать вот выдачу по золоту, там где как раз сообщается, да, о том, что по этому закону значит, удалено. Но вопрос тебе, а ты понимаешь, кто эти жалобы пишут? Да, то есть вот в случае, например, с фейками, ну не фейками, живыми людьми, которые вписывают в исковое, да, и в статьи, ты этих людей нашла, а вот кто эти самые жалобы в Google подает? Там вообще обязательно быть реальному человеку? Или я могу написать, что я Екатерина Резникова, и пожаловаться на это исследование Екатерины Резниковой? Кстати, это мысль.
Да, это так и работает, да. У нас были такие случаи, когда мы видели Анастасия Кириленко из «Инсайдера», Маша Жолобова, авторка из расследования проекта, Юлия Лукьянова. Они типа якобы от своего имени жаловались, но на самом деле это были не они. А так вообще очень видно просто, почему мы решили, что это пиарщики. Ну, слушай, есть куча не связанных с друг другом чиновников, глав горскорпорации, каких-то депутатов, непонятных людей. И как бы ты видишь, что один тот же человек с одним и тем же ником в одном пакете подает жалобы, значит, на нескольких людей, которые не связаны между собой. Потом ты идешь в Google, смотришь, как эти люди репрезентованы в Google, и видишь, что у них там биографии на мусорных сайтах пачками публикуются. Потом ты идешь, например, на сайт одного из пиар холдингов, вот мы Premier Media Invest изучали такой холдинг, который занимается пиаром, и видишь, что эти люди часто попадаются в новостях, причем таких мусорных, там, типа там, ну там, я не знаю, губернатор такой-то сказал, что народу население это главное. Ценность нашей страны. Ну, вот таких вот, короче, признаков видишь много. Идешь в Википедию, смотришь, как правили одного чиновника, находишь там следы права другого чиновника и третьего и так далее. И все это прям под копирку совпадает. То есть в Гугле одни и те же, в Википедии одни и те же, на мусорных сайтах со своими биографиями одни и те же, в новостях одни и те же. Ну, как видно, одна и та же рука одного и того же пиарщика прослеживается от случая к случаю.
Ты уже упомянула в начале, но я хочу как раз попросить тебя подробнее про еще один инструмент рассказать. Кстати, про который я слышал от одного тоже чиновника, который говорил, что ему такое предлагали. Это забивание негативных новостей в выдаче хорошими новостями. Мы даже можем показать вот пример как раз по Родионовой. И расскажи, как это все работает, как забивают негативные новости хорошими, с помощью чего?
Есть специальные объединения сайтов. Некоторые сайты просто входят в такие кластеры, где, я так поняла, можно публиковать за деньги, а кто-то, наоборот, чтобы не платить другим, просто скупает мелкие сайты региональные. Вот как в нашем случае это было. Мы
изучали новостные, да?
Премьер Медиа Инвест. Еще раз?
Новостные сайты, да?
Да, новостные мелкие региональные сайты, которые там стоят, например, на грани там, выживания, им очень сложно, да, приходит человек из Москвы, говорит, слушайте, дам денег, давайте мне, потом это все администрирует, и как бы может такими вот новостями забивать. Ну и раньше, когда, например, существовали Яндекс.Новости, да и сейчас Google Новости так работают, у нас там есть скрин в нашем исследовании, все было очень просто, то есть ты публикуешь одну и ту же мусорную новость, например, там Светлана Родионова поругала комбинат такой-то за повышение выбросов просто во всех регионах от Камчатки до Калининграда, и как бы после того, как новость выходит на 20 ресурсов сразу, она сразу улетает в топ поисковиков, и, соответственно, про человека пишут. Вот. Но новости живут недолго, новости живут несколько дней, платить надо много, платить надо постоянно, поэтому инструмент часто используют, например, перед выборами, когда можно повыситься в поисковике, чтобы, ну, человек из твоего региона тебя гуглит, ты видишь, что тебя прям везде пишут, пишут хорошо. Вот, чтобы постоянно поддерживать такую как бы хорошую биографию, нужно еще пустить свои биографии на всяких сайтах, которые, ну, типа Whois, да, то есть, которые специализируются на том, что разных людей биографии публикуют. И этим пользуются не только федеральные чиновники или там какие-то региональные, но и бизнесмены, и все там люди мелкой руки. Ну, в общем, короче, если это хоть чуть-чуть публичная персона или даже не публичная, ты можешь разместить там сотни таких биографий, потом с помощью просто оптимизации поисковой это все выйдет в топ поисковика, и опять же все решено, все твои проблемы, потому что в первых 2-3-4 страницах выдачи Google будет только положительная информация, а учитывая, что Google в последнее время еще сокращает выдачу, если ты помнишь, раньше была, да, там загуглил кого-то 35 страниц или 45 или 100, сейчас Google прям очень лапидарен, по крайней мере, там вот где в той юрисдикции, в которой я гуглю, да, и в той же России очень лапидарен. Поэтому первые 2-3 страницы, и все, и негатива никакого нет.
Давай обобщим. То есть получается, что, значит, привлечение реальных людей, но не имеющих никакого отношения к делу, вписывание в публикации, подача исков – один инструмент. Значит, жаловаться на нарушение копирайта, публикуя ту же статью, но подделывая дату – еще один инструмент. Значит, ты упоминала правки в Википедии, да, известный способ. И, соответственно, еще забивание повестки хорошими новостями с помощью левых новостных сайтов. Вот если все обобщить, это в пакете идет, да? И если в пакете, собственно, вот сколько стоят такие услуги, понимаешь ли ты? И сколько таких игроков? Ты вот одну компанию упомянула, расскажи тоже, может быть, если можно, про нее.
Рынок очень большой на самом деле, пиарщиков-то много. Вопрос в том, что есть как бы рынок, который общий, да, то есть любой человек может прийти и, например, там что-нибудь удалить. Ну, не знаю, имеешь ты кофейню где-нибудь, да, и тебе нужно удалить негативный отзыв. Ты можешь обратиться, в принципе, к огромному количеству пиарщиков, которые там разные инструменты используют, там забивают тоже позитивными отзывами, или там идут к владельцу сайта и просят там немножечко подкрутить, или к автору отзыва и просят там за разные плюшки его удалить. Вот. Но на этом рынке существует, конечно, сарафанное свое радио, и чиновники поэтому ходят проверенным людям. Вот мы выделили две компании, которые постоянно работают с чиновниками. Это Premier Media Invest Holding и его там сателлиты, компания там Orion Solutions, Digital Reputation. Это компания Федора Щербакова. Федор Щербаков — это сын бывшего пресс-секретаря Шойгу Марины Рыклиной, и он как бы этим занимается еще с 99-го года, я так понимаю, он трется в околовластных кругах, потому что он тогда входил в штаб партии «Единство» и пиарил, который потом стала «Единая Россия». Вот, познакомился там с Песковым, и вот с 2016 года его основной заработок — это репутация чиновников. Он основал свою первую компанию First Media Invest вместе с другом Пескова близким, Сергеем Полышевым. Вот, они этим занимались, и даже вот источники на рынке поговаривают, что, в общем, все ходят к Пескову, спрашивают, а что можно сделать, например, там, как получить новую должность. Песков говорит, ну, батенька, все плохо, у вас тут у вас пишут там не очень хорошо. Но вот сходите к людям, и как бы, может быть, что-то поменяется. Вот. Ну и вторая компания — это группа IB, крупный игрок на рынке кибербезопасности, классные ребята, эксперты, все такое, но не гнушаются тем, чтобы рассылать, например, опять же, расследовательским медиа письма с предложением, ну, за определенную плату порешать с удалением. Про стоимость ты еще спросил? Да, вспомнила. Поддержка новостей положительных 500-700 тысяч рублей в месяц, удаление негатива несколько десятков миллионов рублей, а если речь идет о пакете, то есть правим Википедию, распространяем биографии, удаляем и так далее, то это где-то 20-30 миллионов в зависимости от... еще была такая интересная информация, что в последнее время чиновники не просят удалять какую-то компрометирующую информацию, которую может, например, к санкциям привести, да, или бизнесмены, а наоборот просят добавить, например, ну, то есть Запад их уже не интересует, просят добавить, например, что-нибудь про связь с силовиками, чтобы у конкурентов будь то политическому рынку или бизнес-рынку было ощущение, что бодаться с этим человеком бесполезно.
Я как раз читаю из чата два сообщения. Одно довольно, мне кажется, риторическое. Не проще ли делать хорошие дела и не платить за пиар и за удаление антипиара? Ну, риторическое. И другое, какая мышиная возня происходит среди чиновничества? Но мне кажется, с одной стороны, мышиная возня, с другой стороны, цели-то у них вполне практические, да? Ты перечислила там должность получить, поэтому нужно негатив убрать там, да, что-то еще. То есть вот, ну, все равно можешь чуть больше рассказать про цели? То есть зачем эта мышиная возня? Почему им так важно, что о них, значит, в Яндексе и в Гугле пишут, и нужно так сражаться с компроматом?
Ну, вопрос, на самом деле, изучен до меня. То есть люди там давно писали, мы коллеги, да, про то, что есть там администрация президента, в общем, в Кремле какие-то люди, которые следят за... репутации, да, есть как бы силовые рычаги, как тоже мне рассказали, например, как-то надо кого-нибудь снять, ну как снять, надо сначала что-нибудь бросить в СМИ, вот, то есть это как бы работает, и люди очень этого всего боятся. Но помимо этого, конечно же, возникает вопрос, на который у меня нет ответа. Когда я смотрю на эту всю мышиную возню, я вижу там одних и тех же людей. И для меня удивительно, почему одни да, а другие нет. То есть, например, из губернаторов, ну, с десяток человек пиарится с помощью фейковых новостей вот этих. Ну, почему их называю фейковыми? Потому что, ну, они просто, там, я не знаю, губернатор Сахалина пообещал обеспечить население свежей рыбой. Ну, блин, кому это интересно, тем более где-нибудь в Ставрополе. Вот, а другие нет. Другие за это не платят, других не раскручивают. Удивляет на самом деле колоссальные бюджеты у госкорпорации, которые постоянно за это платят. И думаешь, ну, не знаю, у меня такое впечатление, что тут работает какое-то бюджетное правило, да, тебе выделили там денег на пиар, тебе надо обязательно их потратить, вот, иначе в следующем году не дадут. Поэтому вот пиаримся как можем, раскидывая деньги во все стороны.
Ну, в завершение я всем посоветую внимательно материал Кати и ее коллег изучить. Там куча еще примеров, и вы поймете, что это реально вот какая-то массовая, не знаю, болезнь, мода или практика у российских чиновников и вообще бизнесменов, связанных с властью и не только. Вот. И ты знаешь, мне кажется, что ты и вы своим материалом породили еще одну единицу контента, с которым нужно сражаться. И посмотрим, будут ли они с ней сражаться, и, возможно, их сражение с этой единицей контента станет основанием для нового материала, и ты придешь и расскажешь, будет он с такой постмодерн. Спасибо тебе большое, что...
Да, слушай, я последнее хочу сказать, что когда делала этот материал, обнаружила, что многие наши коллеги вообще не в курсе, что кто-то пытается удалить их материал. Поэтому я призываю База Люминова открыто сходите, вбейте свое издание или свою фамилию или героя своих публикаций, и проверьте наконец, потому что много сюрпризов. Я 1600 залов посмотрела, но это далеко-далеко не все.
Да, я тоже так сделал, я уже сегодня начал это делать. И тем более там увидел, кстати, там по СМИ про патриарха писали, но они нас на проекте, наши, тогда я работал в проекте, наше проектовское расследование припечатали, и там, собственно, так что я уже тоже увидел, что значит, сражаются с тем, что я делал. В общем, они сражаются, а мы работаем. Спасибо тебе большое, Кать, и за работу, и за такой подробный рассказ. Катя уже сказала, что как раз в том числе чиновники пытаются удалить публикации на разных компроматных помойках о себе. И источником для этих публикаций, хотя иногда и для расследований, является письма и переписка, и скрины из мессенджеров, которые публикуются уже более 5 лет в канале, телеграм-канале Black Mirror. Довольно интересный, загадочный проект. И перед тем, как я перейду к гостю, дисклеймер. Мой гость Евгений Легалов из Радио Свобода обращался ко мне за экспертным комментарием, хотя какой я эксперт, но я что-то ему там наговорил, пытаясь как раз как-то помочь в подготовке этого материала, но он и без меня прекрасно справился. Собственно, сейчас давайте детально про Black Mirror и поговорим. Евгений, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Не все знают, да, что такое Black Mirror. Только сказал, что там больше 5 лет они работают. Можете для начала рассказать, вот что это такое за телеграм-канал, что там публикуется, на каких условиях? В общем, для тех, кто не следит, пожалуйста, введите в курс дела.
Да, первая публикация, первый слив в канале Black Mirror появился где-то в конце или в начале августа 2019 года, и он был связан с бывшим председателем правительства России Александром Волошиным. И там, в частности, рассказывалось о его переписках рабочих, о переписках, связанных с бизнесом, с иностранными архивами, а также с переписками, в которых он пытался или его подчиненные лоббировать интересы либо его компании, либо его личные интересы. После этого, собственно, все стало на такой конвейер, пошло на потоковые публикации, и на сегодняшний момент там уже десятки, если не сотни различных публикаций, и происходит это так. Обычно администраторы канала публикуют какую-то выжимку или какой-то скриншот вот этого огромного массива информации, чаще всего это архивы электронной почты и различных переписок, и говорят, что полная версия доступна в частных каналах, вы можете написать на почту, ну и, соответственно, за какую-то плату, которая не озвучивается, публично купить. В редких случаях, конечно, публикуются целые архивы, но чаще всего они как раз работают на то, чтобы подсветить свой материал грамотно, у себя это перепечатают в СМИ, соответственно, пойдет молва, ну и потом уже спокойно продать его заинтересанту, как они их называют.
Ну, то есть декларативно они зарабатывают на этом, да? То есть публикуют часть, а остальное, значит, кто купит? Ну, видимо, рассчитывают, что купит владелец. Но мы еще вернемся как раз к целям проекта, потому что одна из задач была расследование, да? Но давайте для тех, кто не следил за ним, вот какие-то примеры компромата, который там публиковался, давайте поговорим детальнее. Вот что вам лично запомнилось, о чем вы хотели рассказать?
Да, конечно, чтобы перечислить все компроматы, не хватит 24-часового стрима, поэтому я сосредоточен на нескольких. Да, там были, начиная с Шойгу до Пригожина, но стоит оговориться, что касается Пригожина и Шойгу, это была просто публикация о том, что у нас есть этот архив, но никаких подтверждений, по сути, не предоставили, кроме фотографии статуэтки, собственно, статуэтки самого Шойгу. Но в целом архив, вот он с Пригожиным был примерно опубликован в одно время, и буквально через день заморожен, то есть, видимо, оплачен и продан заинтересантам. Были и случаи там Ротенбергов, как они пытались помочь выкупить Егору Криду свое имя и авторские права от Black Star. Были и Тимур Иванов, который обсуждал, видимо, с каким-то турагентом аренду частного острова на Мальдивах. Но также, вот, допустим, был достаточно громкий случай с митрополитом Тихоном Шевкуновым, которого называют личным духовником Путина. Что было, собственно, в архиве? Помимо переписок с главой Роснефти Игорем Сечиным, из которых стало известно, что, допустим, Сечин помогал восстанавливать Шевкунову какой-то монастырь, а Шевкунов принимал какое-то участие в создании фильма о работе Роснефти. Меня больше заинтересовала аудиозапись разговора с человеком, чей голос до боли напоминает голос известного режиссера и ныне пропагандиста Никиты Михалкова. В частности, в разговоре речь идет о том, что Михалков наставляет Шевкунова. Это редкий случай, когда человек наставляет священника, а не священник человека. Он наставляет Шевкунова на то, как правильно надо разбираться и обращаться с неугодными различными материалами. То есть вот он, допустим, говорит, что режиссер Богомолов, он вообще мерзавец и такой плохой человек, и спектакль его надо запретить. Но запретить не потому, что этот спектакль противоречит каким-то моральным устоям церкви. Наоборот, сделать так, чтобы это не выглядело как какой-то напор со стороны церкви, а как будто он просто устарел и жил себя, и все. Также Михалков предложил воссоздать подобие опричнины, но не для всех, а только для неугодных, соответственно, для тех, кто чьё творчество не нравится, вероятно, Михалкову или кому-то другому. Ну и, соответственно, они якобы эпатируют и паразитируют своим контентом. Также довольно интересный случай связан с Сергеем Капковым. Наверняка зрителям это имя сейчас ничего не скажет, но он работал в администрации Москвы, он отвечал за департамент культуры, и он зачем-то делал скриншоты практически всех своих переписок или огромного количества переписок в WhatsApp, возможно, на память, я не знаю. И эти переписки довольно забавны. Там какие-то рабочие моменты пересекаются с цитатами из Довлатова. Вот он советует главе пресс-службы Москвы Булаю почитать «Зону» Довлатова, какие-то цитаты из нее. Потом был интересный случай, когда Капков пошел на долгое совещание к Собянину. Он вот жалуется Булаю, что было 4 часа, но потом при встрече расскажу. Булай говорит: нет, давай сейчас выжимку. И Капков в ответ на это задает два вопроса. Он злобный или тугой, имея в виду Собянина, собственно. Булай, недолго думая, отвечает: и то, и другое верно. В общем, так. Потом они дальше продолжают общаться на тему Собянина, и тут, видимо, Капкова озарило вдохновение, и он написал небольшой стишок: «Шла Собянин через лес и пускала H2S». И Булай, собственно, говорит: «Класс», поддерживает это, ставит смайлики. Вот. И из таких еще случаев я бы коротко выделил интересный и довольно неосвещенный случай Андрея Болотова. Это бывший зять, мне сейчас вспомнилось, это бывший зять, собственно, Токарева, главы «Транснефти», и у него, как заявляется, на брокерских счетах была обнаружена сумма в 15 миллиардов, если не ошибаюсь, долларов. Это огромная сумма. Опять же, подтвердить это, исходя из наших источников, мы не можем, но так или иначе, вот такая информация была опубликована. И последний, наверное, самый популярный случай, возможно, о нем читатели слышали, это слив... Прошу прощения, зрители. Это слив архивов, связанных со Спартаком, в частности, с бывшим владельцем Леонидом Федуном, его супругой Заремой, я сейчас не вспомню ее фамилию.
Зарему все знают, да.
Это не столь важно. И в целом какие-то корпоративные письма, из которых, собственно, из такого занимательно становится известно, что, допустим, по зарплатным ведомостям зарплаты «Спартака» сопоставимы с топ-5 лучших клубов Испании. То есть они уступают только «Реал Мадриду», «Барселоне» и «Атлетико Мадриду». В Германии они вообще третьи после «Баварии» и «Боруссии», во Франции вторые после «ПСЖ». И также там стало известно, что гендиректор получает в месяц там около 8 миллионов рублей. И интересно еще, что один из соучредителей или членов президиума вот этого совета директоров «Спартака» предлагал, собственно, Зареме создать такую теневую аффилированную структуру, агентство, которое бы... Ну, агентства в футболе сопровождают трансферы игроков на всех этапах, то есть и коммуникация, и так далее. И за это они еще получают какие-то проценты агентские. Ну и, соответственно, он предлагал: слушай, давай создадим вот это, будем продавать игроков или покупать, а еще получать агентские, там уже тратить их, не знаю, на бонусы игрокам, на бонусы тренерам и так далее. Но, опять же, я все архивы пересказать не могу. Если у кого-то будет желание, зайдите, там масса архивов, поэтому можете спокойно ознакомиться.
Ну да, как раз я хотел, чтобы мы дали побольше примеров, чтобы показать масштаб, потому что, правда, о нем в основном знали журналисты, да, а там действительно целый кладезь всего. Но здесь как раз несколько вопросов есть. Первый вопрос. Вот вы проанализировали, да, большую часть этого массива, я, честно говоря, только периодически всегда читал его, там всегда только почта, да, то есть понимаем ли мы, что взломали, да, то есть были ли случаи, когда это была не почта, потому что лично у меня впечатление, что там только почта, да, и, соответственно, понимаем ли мы, как ее ломали, да, там, не знаю, и можно ли какие-то предположения сделать?
Ну, я тоже. Они никогда не говорят о том, как они действуют, и в переписке со мной, короткой, достаточно сдержанной в их стиле, они не сообщили, как они, собственно, этим занимаются, но у меня также создается впечатление, что в основном это какие-то электронные почты, возможно, в редких случаях мессенджеры, но тут я не уверен. Скорее всего, выглядит так, как будто это просто рабочие деловые переписки, отправленные кому-то на почту. О том, как они получают, ну тут есть несколько способов. Банальный фишинг на почту или в мессенджер, тебе в WhatsApp условно приходит ссылка, что вот ваша посылка условно, которую вы заказывали товар, там задерживается, нужно пройти по такой-то ссылке. Человек приходит, и его данные, собственно, поступают злоумышленнику. Есть также способ, когда у человека есть доступ физически к устройству, но это довольно редко, там можно вспомнить случай, когда, по-моему, пейджер бойцов ЧВК «Вагнер» в Ливии таким образом обнаружили, и потом он использовался. Ну, а третий способ — это скорее уже, если не хакеры сотрудничают с сотрудничающие со спецслужбами, то непосредственно сами спецслужбы могут также, собственно, установить контроль над определенным сервисом и спокойно проверять, что приходит, что уходит любого человека. Они могут проверить или даже создать такой сервис с нуля, то есть изначально сказать, вот, нам нужно получать информацию, создайте, мы потом это спокойно будем проверять. Опять же, скорее всего, речь идет о фишинге, но опять же, они не всегда утверждают, что они взламывали. То есть, возможно, вполне возможно, что есть еще и какие-то заинтересованные люди, возможно, доброжелатели Black Mirror, собственно, или недоброжелатели каких-то чиновников или политиков, которые готовы с радостью поделиться информацией. Но, опять же, говорить о том, что это какая-то структура ФСБ, потому что мы знаем, что многие хакеры в принципе, активно сотрудничают с ФСБ. Вот недавно США вводили санкции против Evil Corp, которые также сотрудничали с властями. Тут нет никаких доказательств, мы не смогли их найти, что эта организация, хакерская группировка, работает со спецслужбами. И более того, я не упомянул, когда я говорил о материалах, из интересного то, что ни одного материала про оппозицию я не нашел. То есть ни про Навального, ни про кого были про отравителей Навального, но про самого Алексея условно или кого-то другого не было. Я спросил у создателей, почему. Они говорят, что в шутку, что не пользуются спросом. Потом они, конечно, говорили, что на самом деле мы это все продаем сразу в закрытых каналах, это появляется. Но, опять же, проверить никакого закрытого канала как такового не существует. Это просто переписка в почте. Поэтому проверить, как продаются они и продаются ли они вообще, ну, просто не представляется возможным.
Ну, здесь как раз, тут поправили только, да, из-за последних событий там был планшет вагнеровца, да, вы сказали пейджер, ну...
Да,
говорились. Не, как раз я хотел добавить, что я перед эфиром стал листать тоже их канал, и там ведь часто взламывают почту не конкретно, там, не знаю, условно, не знаю, Шойгу, Патрушева или Заремы Салиховой, да, а там, значит, помощника кого-то могут взломать, секретаря, и там отражается жизнь шефа, то есть находят слабое звено, ну или, как вы сказали, им сливают. Но здесь как раз вопрос. Вот вы так уверенно рассказывали там про Капковскую переписку, я, честно говоря, не видел, тоже порадовался про, значит, H2S и прочее. Вопрос, а нет ли там отравленного? Ну, то есть вот они, значит, публикуют какие-то скрины, да, и часть выглядит довольно правдивыми, там бывают документы, всякое такое. Но специально, чтобы человека дискредитировать, впихнули левый скрин туда, да, в публикацию. Соответственно, допускаете ли вы такое? И второе, сколько было случаев, когда было подтверждение от самой жертвы, да, что да, это настоящая переписка, это вымогатели. Вообще, как это публично подтверждалось ли хоть раз?
Я не могу утверждать, что все переписки подлинные, и в самом тексте я постоянно упоминаю, что хакеры утверждают, что якобы и так далее, потому что моей задачей не было столько опровергнуть или подтвердить предоставляемую информацию, сколько рассказать о том, что такое явление существует, на примере Black Mirror. Я знаю, что Insider, в частности, несколькие публикации Black Mirror подтверждал, верифицировал, по крайней мере, частично. Поэтому вот это то, что у меня есть. Ставить голову на отсечение и говорить, что я ручаюсь за всю информацию — нет. Я знаю, что некоторые СМИ подтверждали некоторые материалы, но тут интересно другое. Не было на моей памяти ни одного, скажем, медиа-лица, которое было, публичного лица, которое было разоблачено, которое бы било себя пяткой в грудь и кричало: «Нет, это не мое, мне подсунули». Как раз были случаи, когда наоборот, вот в случае с Тихоном, он, собственно, сказал: «Да, меня взломали, но меня шантажировали». Black Mirror это опровергли, но, возможно, об этом говорим потом. Но так или иначе, он подтвердил взлом. Также со «Спартаком». Я не помню точно, кто. Это был не гендиректор, но какой-то член руководства «Спартака», он сказал, что как бы часть данных достоверная, другая — нет. Но опять же, подтвердить это или нет, они этим не занимались. Они просто сказали, что что-то достоверное, что-то нет. Подтверждать, опровергать мы это не будем. То есть нет никакого громкого случая, когда человек был бы искренне возмущен или протестовал против того, что опубликовано. Возможно, конечно, они боятся, что вот как раз этот эффект Барбары Стрейзанд, но мы не знаем. Таких громких случаев изобличения, их на моей памяти нет.
И здесь как раз, наверное, можно вернуться еще раз к тому, что мы говорили в начале, да, то есть по цели проекта. Вот хоть кто-то признавался, что, например, заплатил денег, да, это первое. То есть есть ли понимание, что платили деньги, и, соответственно, можно ли говорить, если не подтверждается связь с ФСБ, ну или, по крайней мере, она какая-то там косвенная, да, там в виде крыши, ну, предположим. В общем, что цель проекта — это чисто зарабатывать на шантаже российских ВИПов, взламывая их почту. Вот такой двусоставный вопрос, да, то есть мы понимаем ли, платил ли кто-то, и как это происходит, платеж, и второе, соответственно, возвращаясь к цели. То есть цель — зарабатывать бабки на шантаже, причем публично.
Я думаю, вы совершенно верно сказали, что цель как раз-таки зарабатывать бабки, но не столько на шантаже, потому что они, по крайней мере, отрицают сами, что да, мы шантажируем. Вот с тем же Шевкуновым они сказали, что вот эта сумма, которую озвучил Шевкунов, это, скорее всего, его же ближайшие соратники предложили ему, собственно, так сказали, такую сумму озвучили, чтобы на нем нажиться.
Какая была сумма?
10 миллионов рублей. Да. Также был случай с властями Грузии. Тогда же якобы, опять же, об этом сообщил «Спутник Грузии», ну, такой источник, но так или иначе они ссылались на то, что было заведено уголовное дело. Якобы Black Mirror взломали многие там телевизионные каналы, аккаунты правительства и затребовали сумму, ну, на тот момент, если не ошибаюсь, эквивалентной 4,5 миллиона долларов только в биткоинах. Ну, соответственно, это к вопросу об оплате. Скорее всего, криптовалюта, возможно, какая-то сложная цепочка, но, наверное, криптовалюта. Но так или иначе, и этот случай они отрицают. Они мне вообще сказали, что узнали об этом случае, собственно, из моего материала, что они не в курсе, и каждый может представиться. Но они утверждают, что их целью не стоит шантаж. Они взломали, ну, или каким-то образом получили, и просто выставляют это на продажу. То есть кто купит, их, по сути, не волнует. У них нет цели, как они говорят, опять же, тут важно оговариваться, потому что это мнение только одной стороны. У них нет цели нажиться конкретно на взломанном человеке. Если он захотел, купил — хорошо. Если не захотел, продадим кому-то другому. Ну, собственно, там бы еще был вопрос, знаем ли мы, что кто-то платил. Шевкунов точно отказался. Опять же, появляются в канале уведомления, что там архив снят с экспонирования и передан заинтересанту и удален со всех устройств. Но опять же, не купив, не удостоверившись лично, а я думаю, мне как журналисту вряд ли продадут, это невозможно. То есть сообщение от Black Mirror есть, но удостовериться, что кто-то публично сказал «да, я заплатил», я такого не видел.
Но как раз все-таки еще раз вернусь к связям со спецслужбами. Вы в материале отдельно публикуете фотографию, которая появилась в Black Mirror в день обмена, да, российские разведчики в обмен на политзаключенных, и детально рассказываете, чтобы, кто вот здесь снизу. Расскажите, кто здесь снизу и почему вот такое внимание именно к этой публикации Black Mirror? Она о чем должна сказать?
Почему такое внимание? Собственно, потому что в этом есть какая-то загадка. Я думаю, я, как и многие журналисты, просто любят загадки. Я увидел какую-то фотографию, ну, точнее, это выглядит как картина, но, скорее всего, это фотография, обработанная фильтром под картину. И кадр из «Неуловимых мстителей», где там офицеры армии Деникина играют в бильярд. Меня заинтересовало, потому что обычно они пишут хотя бы... Они могут выложить пост без подписи, но потом они пишут, что, условно, архив, связанный с тем-то, тем-то, передан заинтересанту. В данном случае ничего такого не было. Но я стал дальше копать. Я случайно обратил спустя там уже дни поиска время на дату, вижу, что 1 августа. А 1 августа как раз был большой обмен заключенными, когда из России были вывезены политзаключенные, ну а в России вернули шпионы и убийцы. И я обнаружил, решил погуглить просто глав всех служб ФСБ постепенно, потому что кто еще может быть связан с обменом, ФСБ должны быть с ним связаны. Ну и вот, собственно, человек посередине оказался, я нашел его фотку, где он играет в хоккей, у него вообще там всего пара фото, и им оказался глава 5-й службы ФСБ Алексей Цветков, у него, кажется, фамилия, нет, Квитков, прошу прощения, Алексей Квитков у него фамилия, и по некоторым данным именно он после своего предшественника Сергея Беседы начал вот именно активно курировать и продвигать, собственно, идею обмена и всячески ему способствовать. Но дальше мне почему-то показался знакомым человек слева. Я сразу скажу, что я его не знал, но именно вот эта тяга и мнение, то, что он мне знаком, заставило меня дальше покопаться, и я увидел видео, на котором, собственно, по трапу самолета спускаются там Вадим Красиков, киллер, и рядом с ним идет как раз мужчина, но очень похожий на него. Мы, собственно, пробили все эти лица по системе распознавания лиц, и она показала, что совпадение вот этого мужчины слева и, собственно, человека, который шел рядом с Красиковым, жал руку с Путиным, жал руку Путина, а потом стоял на задних рядах там с Патрушевым, это один и тот же человек. Но никакой информации о нем, в принципе, не было. Единственная программа выдала одно единственное имя — Сергей Капков, кажется. Его фамилия Капков, я сейчас...
Собянинский, да. Это...
Не, да, я сейчас, прошу прощения, Сергей Лотков, да, у них просто там много очень Сергеев, и так или иначе, вот. Если... Я опять забыл. Да, Сергей Лотков. Вот. И в Washington Post... Я стал гуглить его, собственно, кто это такой, и нашел статью в Washington Post, где говорилось, что есть некий Сергей Лотков, который был начальником службы ДКРО, то есть Департамент по контрразведывательным операциям. И как раз в материале Wall Street Journal писалось, что именно этот департамент занимался там задержаниями и слежкой за иностранными журналистами, в частности, задержание Эвана Гершковича, также американских морпехов Пола Уиллана и... Ух, второго я сейчас не вспомню. Но так или иначе, он занимался слежкой и задержанием. Также в этом материале упоминалось, что вот этот... Лотков был еще и на обменах предыдущих, когда возвращали Бута, когда возвращали летчика, я сейчас Ярошенко, кажется.
Ярошенко, да, Бута. Но вопрос, да, мы, смотрите, вот получается, что это закрытые фигуры из ФСБ, о которых, ну, их даже изображение-то без распознавания лиц было не найти, да? И в день обмена Black Mirror, явно зная роль этих человек, публикуют суперэксклюзивную фотографию, явно какой-то из внутрянки, да, то есть они позировали, изображая вот, собственно, кадр из «Неуловимых мстителей», да, то есть какая-то корпоративная, не знаю, новогодняя фотография. Она есть у Black Mirror, Black Mirror знает, кто эти люди, и без комментариев выкладывает день обмена. Ну, вот я когда это как раз прочитал, я подумал, ну, разве это не говорит о том, что они там, как по крайней мере... общаются, то есть, условно, как с Evil Corp'ом, да, вы упомянули хакерскую группу Evil Corp, вот они и ломают, чтобы денег заработать, разные там американские корпорации и прочее, но ломают корпорации, которые интересны ФСБ, да, под крышей ФСБ. Соответственно, разве такая публикация этой фотографии не говорит о том, что все-таки, возможно, у них какая-то крыша есть или знакомство, что, ну, так просто надо знать, кто эти люди, эту фотку иметь и опубликовать. Что об этом думаете?
Ну, опять же, утверждать, не имея доказательств, я не могу. Ну, я не исключаю, что у того же Квиткова, скажем, есть какие-то недоброжелатели в ФСБ, у которых просто могла быть эта фотография или какой-то архив, который они передали. Возможно, не знаю, кто-то из его помощников или друзей попался на тот же фишинг. Такого я тоже не исключаю. Поэтому говорить о том, что они напрямую связаны с ФСБ, я бы не стал. Возможно, у них есть, опять же, либо источники там внутри службы, я этого не могу исключать, в принципе, если платят, то почему бы и нет, или если приносят информацию, почему бы и нет. Или, возможно, они также разослали кучу фишинга, и какой-то из помощников по глупости мог открыть. Мы не знаем. И тут еще вопрос, что, насколько я помню, не было информации о том, что, в принципе, архив, связанный с ним, был кому-то продан или передан. Возможно, это вообще было единственное, что у них есть на этот момент. Поэтому я не могу утверждать, но в любом случае было интересно покопаться и узнать, что вот есть такой человек, который обычно заблюрен, никогда нигде не светится, а тут он без блюра, без всего, в пиджачке жмет руку Путину.
Ну да, единственное, я еще добавлю, что все-таки вот если платеж происходит, да, то даже криптовалютные платежи или выход из криптовалюты в кэш есть возможности у силовиков отследить, да, и вот честно, не знаю, мне кажется, что могли бы давно их прижучить, как прижучили многих вымогателей, да, которые через Telegram работают, там он Ростех работает, не знаю, я как раз вот эта фотография и знание о людях на фотографии мне, лично говоря, как-то так в сторону версии, что все-таки, по крайней мере, крышует кто-то в ФСБ и зарабатывает на том, что они, не знаю, там, да, процентика. Да, это чисто мои домыслы, я с вами согласен, мы не можем утверждать, но вот есть такое ощущение, что не может уже, сколько, с 19-го года, да, уже 5 лет существовать группировка, публиковать компромат на чиновников, компромат становится основанием для публикаций, они явно зарабатывают, предположим, и с ними ничего не происходит. Либо они гении в цифровой безопасности, не знаю, вот мне так кажется. Из чата вам пишет Гульнара Сафина: Андрей, передайте Евгению, что он молодец, и отличный материал у него получился, ждем его на прослушке. Я присоединяюсь к Гульнаре, и, кстати, да, вот я очень рад приветствовать свежую кровь в нашем цеху расследователей, а это материал расследовательский. Хотя понятно, что мне на все вопросы удалось ответить. Возможно, пока это просто невозможно сделать. А можете немножко про себя рассказать, да? Потому что вот и на прослушке впервые, я вообще впервые ваш материал прочитал. Как вы оказались в журналистике?
Ой, я сейчас нахожусь в Европе. Я приехал сюда учиться на языковые курсы и поступил в Карлов университет в Праге. Пытался поступить на журналистику, потому что грезил, собственно, тем, чтобы работать журналистом. Но после первого года по причине банально недостаточного знания языка или опыта я во втором круге слетел. Но так или иначе поступил на политологию, и уже на втором, кажется, или третьем курсе я начал стучаться в закрытые для меня двери «Радио Свобода». И, собственно, тогда еще журналистикой не занимался. Я работал где придется, но в какой-то момент мне дали шанс, и вот я начал писать, и уже 2-2.5 года пишу для «Свободы». То есть какой-то красочной истории, там, как я с 5 лет писал, нет, но я хотел, и вот сейчас что-то получается. Конечно, прошу прощения, журналистом, расследователем я бы себя точно не назвал, я пока блеклая тень своих коллег, там того же Марка Крутого, Сергея Добрынина, с которыми я работаю на «Свободе», но я учусь, вот такие, ну да, я бы сказал, что это какое-то мини-расследование, недоотвеченное, но расследование.
Все мы начинали с такого, поэтому я вас благодарю, что пришли, рассказали. И за сам материал всем советую по традиции детально изучить, там больше примеров. Можете канал Black Mirror изучить, там, конечно, довольно смешно. Еще раз вам спасибо большое. Евгений Легалов, Радио Свобода, и жду еще раз с большим удовольствием. Благодарю.
Спасибо, увидимся.
Ну и в конце традиционные рубрики. Первая рубрика – материал, на который стоит внимание обратить. На этой неделе в «Медузе» вышел большой текст про то, как администрация президента Украины, про цензуру вообще в украинских медиа, которая началась после начала войны. С одной стороны, причины, по которым цензура началась, понятны, но с другой стороны, украинским журналистам это не нравится. И Елизавета Антонова из «Медузы» сделала большой текст об этом – К сожалению, Лиза по личным причинам не смогла прийти на стрим. Я звал ее, с удовольствием мы поговорили. Вот, но ссылку я у себя в телеграм-канале опубликовал. Пожалуйста, на него, на материал, внимание обратите. Он того стоит. Также, если вам понравился целый выпуск прослушки, ну, поставьте лайк. А если не понравился, в прошлый раз я был наказан, закашлялся, ну, не понравился, поставьте дизлайк. Ну, лучше ничего не ставьте. Выскажите, что понравилось, что не понравилось, комментарий под видео или в телеграм-канале Захаров. А, и лайфхак. Собственно, лайфхак недели будет связан опять со сторителлингом, то есть как упаковать материал так, чтобы получилась почти что голливудская история. И я вас отправляю к видео, которое вышло на YouTube русской службы BBC. У них есть текст, но лучше видео про дом в Угледаре. И там в этой истории сплелись несколько судеб. То есть украинки, которая бежала оттуда после начала войны из Угледара, у нее был новый хороший дом. А потом он увидел свой дом на видео с нагрудной камеры у российского солдата, который превратил этот дом в опорный пункт. И, собственно, с ним же поговорило издание русской службы BBC. Но в этом же доме, так оказалось, долгое время был раненый украинский военный, которого российские солдаты не пристрелили, и он выжил. Выжил, чудом спасся, а отец его, к тому же, был когда-то директором российской группы «Король и Шут». В общем, намешано вот все вот так вот, и это как раз пример, да, когда по отдельности, ну, к сожалению, много трагедий война производит, но вместе, вот сплетенные в один сторителлинг, это прям дом как символ этой страшной войны, ну, умеют упаковать это подразделение Investigation Unit внутри BBC, они очень хорошо упаковывают расследование. Кстати, если интересно, посмотрите видео, которое они делали вместе с Africa Eye, это подразделение BBC про Африку, там тоже всегда упаковано так, что прям кровь и слезы. Теперь точно все. Еще раз призываю вас как-то высказать, что понравилось, что не понравилось. И увидимся, получается, на следующей неделе. Пока.